Мы прошли еще милю, прежде чем решили устраиваться на ночлег. Темнота еще не наступила, но дожидаться ее ни у кого не было желания. И дело тут не только в том, что приключений на сегодня нам хватило выше крыши. Мы уже находились в Харлоу, в лесной чаще, а где-то впереди нас ожидало свидание с трупом пацана, возможно, изуродованным до неузнаваемости, начавшим разлагаться, изъеденным червями и мухами. Наткнуться на такое в темноте? Нет уж, увольте. Где-то я читал к тому же, что душа умершего бродит вокруг тела до тех пор, пока его не похоронят по-христиански. И мне вовсе не хотелось проснуться ночью от воплей и стенаний призрака Рэя Брауэра, увидеть его горящие неземным огнем глаза среди окрестных сосен. Мы рассчитали, что сейчас нас отделяет от него по меньшей мере с десяток миль. Расстояние, по нашему мнению, вполне достаточное, чтобы не опасаться привидения. Хотя, конечно, никаких привидений не существует. Верн, Крис и Тедди собрали хворост и развели прямо на щебенке маленький костер. Крис соорудил вокруг него что-то вроде небольшой насыпи. Лес был сухим, как порох, и рисковать нам не хотелось. Тем временем я заострил несколько палочек и сделал то, что мой брат Дэнни обычно называл «ножками пионеров». Нанизал куски гамбургеров на концы зеленых веток. Мы заспорили, как лучше их готовить. На огне или же подождать, пока получатся угли. Спор этот, впрочем, был абсолютно беспредметным. Собачий голод не позволял нам дожидаться углей. Тут же выяснилось, что спичек у нас маловато. И Тедди заявил, что умеет добывать огонь с помощью трения двух кусков дерева друг от друга, на что Крис обозвал его врунишкой. Верн успокоил их, сказав, что у него есть зажигалка. В результате всей этой возни у нас получился не костер, а настоящий пожар. И чтобы слегка притушить его, нам пришлось изрядно напрячь мочевые пузыри. Когда пламя приутихло, я приспособил ножки пионеров над огнем, и мы уселись в кружок, наблюдая, как с гамбургеров сначала закапал жир, а потом они стали покрываться румяной корочкой. Тут же рты у нас наполнились слюной, а в животах заурчало. Не в силах больше дожидаться, каждый из нас ухватил по одной ножке и впился в нее зубами. Гамбургеры, обуглившиеся снаружи, однако сырые внутри, были, тем не менее, настоящим лакомством. Мы в два счета проглотили их, вытерли ладонями рты, после чего Крис полез в рюкзак, пистолет лежал там же, на дне, и так как он не сообщил о нем верную Тедди, я заключил, что для них это секрет. И вытащил оттуда коробку из-под пластыря, в которой находились чуть помятые сигареты. Каждый из нас прикурил от горящего сучка, после чего мы с наслаждением откинулись на спину, наблюдая за струйками дыма, исчезающими в сумраке, и ловя полнейший кайф. Никто не затягивался. Мы просто втягивали в себя дым и тут же выдыхали, сплевывая. Теперь-то я знаю, как распознать начинающего курильщика. Они, как правило, плюются, как верблюды. Чувствовали мы себя прекрасно. Докурив до самого фильтра, мы швырнули окурки в огонь.
«Ничего нет лучше сигареты после еды», — заметил Тедди.
«Это точно», — согласился Верн.
Тем временем небо из синего становилось фиолетовым. Сумрак нагнал на меня печаль, и одновременно пришло ощущение покоя. Мы нашли достаточно ровное место возле насыпи, где и разложили наши постели, после чего опять уселись у костра поболтать с часок. Это была обычная болтовня мальчишек, еще не достигших 15 лет, после чего единственной темой разговоров становятся девочки. Мы спорили о том, кто лучше всех водит машину в Касл-Роке, останется ли Бостон в высшей лиге и как прошли каникулы. Тедди рассказал, как один пацан на пляже в Брансуике ударился обо что-то головой, прыгнув с волнореза, и чуть не утонул. Мы также поперемалывали косточки учителям, сойдясь на том, что мистер Брукс – самый большой засранец в Касл-Рокской средней школе, а миссис Коут – такая стерва, равной которой белый свет не видывал. По словам Верна, пару лет назад она так отдубасила одного из учеников, что тот чуть не ослеп. Я посмотрел на Криса, ожидая, что он вспомнит мисс Саймонс, однако Крис не проронил ни слова и на меня даже не глядел. Он слушал верно и при этом согласно кивал. Темнота постепенно сгущалась. Никто из нас не упоминал про Рэя Брауэра,
Однако в мыслях у всех был именно он. По крайней мере, у меня-то точно. Есть что-то жуткое и в то же время завораживающее в том, как тьма сгущается в лесу, где нет ни фонарей, ни света из окон, ни неоновых реклам, ни потока машин, ничего, чтобы хоть чуть-чуть рассеяло сумрак. Родители не зовут детей домой, ужинать и спать. Нет никаких привычных городских звуков. Горожанин, застигнутый наступлением ночи в лесной чаще, воспринимает сие природное явление скорее как природный катаклизм, вроде весеннего разлива Касл-Ривер. При мысли о духе Рэя Брауэра, который может материализоваться из этого мрака в любую секунду, чтобы прогнать нас, нарушителей его покоя, туда, откуда мы явились, у меня больше не возникало ни ощущения безоглядного страха, ни приступов тошноты. Лишь только неожиданная жалость к этому парнишке, такому одинокому и беззащитному в ночи. Как же он тут пробирался один ночью через лес? И никто на свете, ни папа с мамой, ни Иисус Христос со всеми своими святыми, никто его не предупредил, не спас, не отвратил беду. Теперь он всеми покинутый, лежал весь изуродованный под железнодорожной насыпью. Внезапно я почувствовал, что вот-вот разрыдаюсь. Чтобы этого не случилось, мне пришлось буквально сходу сочинить очередную историю серии «Леди О» про то, как американский пехотинец, смертельно раненый, исповедуется своему сержанту в любви к родине и к девушке, которая осталась его ждать там, далеко-далеко за океаном. Перед глазами у меня стояло во время этого рассказа совсем другое лицо, гораздо моложе, черты которого уже исказила смерть. Глаза остекленели, а из уголка рта тянулась к подбородку струйка запекшейся крови. Кругом же, вместо черепичных крыш и острых церковных шпилей воображаемого городка Леди О, я видел мрачный ночной лес и чуть поблескивающие при свете звезд два ряда рельсов.